На одну секунду я испытал головокружительное счастье, а потом ужаснулся, ибо понял, что до сих пор не знаю про себя ничего. На шее полковника выступила кровь. Он побледнел, отшатнулся и выхватил из кобуры пистолет на тонком кожаном ремешке. «Стоять!» Я никуда не шел и сообразил, что он кричит не мне, а ОМОНовцам, уже занесшим надо мной кулаки.
«Я сам с этой блядью поговорю», — сказал полковник и указал стволом на дверь в автозак. «Внутрь бегом, сука!»
ОМОНовцы сильно нервничали, что мне ни разу не попало от них по шее. Это было видно по их лицам.
— Спокойно, ребята, спокойно, — повторил полковник, вытирая с шеи кровь. — Я сам. Лично. Только дай мне вот это.
Он взял у понимающе осклабившегося ОМОНовца дубинку и пихнул меня во вместительное нутро машины.
— Не беспокоить, пока не позову, — сказал он.
Как только дверной замок щелкнул, поведение полковника изменилось самым разительным образом. Первым делом он прошел мимо меня и на полную громкость включил плоский телевизор, свисающий на штанге с потолка. Машина, похоже, возила не задержанных, а самих ментов. Внутри она напоминала с любовью оборудованную бытовку строителей.
— Это чтоб крики глушить, — улыбнулся он,
отогнул лацкан и показал мне маленькую золотую маску-значок. Я кивнул.
— Зачем сами так рискуете?
— спросил он, указывая на мои потрепанные черные крылья. В его голосе звучала неподдельная забота.
— Хотел пропитаться, — ответил я. — Чем?
— Солнечным соком жизни. И потом я считаю, что вампир должен быть в первых рядах социального протеста, особенно когда протеста уже нет.
— Да? — А против кого протестуете?
— Против вас. Полковник некоторое время размышлял над услышанным. Причем мне показалось, что в какой-то момент его мозговые итерации просто разошлись и затухли.
— Так точно, — сказал он.
Подойдя к приставному столику, на котором стоял электрочайник, он взял бумажную салфетку и приложил ее к кровоточащей шее.
— Вам, конечно, виднее, — сказал он, морщась. — Но вы все-таки передайте своему руководству, что это совершенно непригодная система идентификации. Мало того, что для нас негуманная, она еще и для вас самих опасная. Бывает, кусают нижний состав, а они не в курсе сложности. Зачем это?
— А вы что предлагаете? — спросил я.
— Мы вам можем удостоверения любые напечатать.
— Это не выход, — ответил я.
— А как тогда надо?
— Давайте против них бороться, — сказал я. — Вместе.
— Против кого?
— Ну, против нас. Полковник опять некоторое время думал, и в этот раз циклы мозговых вычислений, видимо, сошлись. Он побледнел.
— Извините, — сказал он, — заговорился.
— Ничего, — ответил я любезно, — не волнуйтесь, с кем не бывает.
— Вы меня на «ты», пожалуйста, называйте, — попросил полковник.
— Почему?
— Да голову переклинивает. Сначала укусили, а потом вдруг на «вы». Боюсь, не сдержусь, а так... — Все привычнее.
— Хорошо, — кивнул я. — Будем считать это брудершафтом. — А можно один профессиональный вопрос?
— Так точно, слушаю, — сказал полковник.
— Как этот щит называется, который у ваших опричников?
— Щит!
— полковник сразу оживился, как коллекционер, с которым заговорили о марках.
— Витраж! Вот только сейчас не скажу, какой — витраж АТ или витраж М. Хотя, если с дырочками для наблюдения, то это витраж АТ. А палка резиновая, если хотите знать, называется аргумент. Бывают длинные аргументы, короткие. Логично, да? А почему интересуетесь?
Да нет, ничего. Просто так. Я вспомнил рассказ Ула о витражах. Знал бы он, какими цветами они играют в далекой северной стране. Мне стало грустно, словно я вспомнил частицу дивной, забытой и отшумевшей жизни. Салфетка в руке полковника окончательно набухла красным, и он заменил ее на чистую.
— Послушайте, — сказал он, — может, и не моего ума это дело, и зря я лезу. Но вы хоть по секрету объяснить мне можете насчет укусов, а? Вам же кровь не нужна, это в раке все.
— Правильно, — ответил я, — не нужна.
— Тогда зачем такой код оповещения? Почему нас непременно кусать надо?
— Не я это придумал, — вздохнул я. Но объяснить могу, только предупреждаю, тема непростая.
Попробуйте,
— сказал полковник, и на его лице изобразилось страдальческое усилие, как часто бывает у не слишком развитых людей, ожидающих услышать что-то умное. Тебя ведь этот вопрос мучает, раз задаешь. Мучает. Вот для того и кусаем, чтобы он тебя и дальше мучил. И со всеми остальными проблемами и непонятками то же самое. Вопросы в твоей голове нужны не для ответов, а для того, чтобы ответов не было.
Опять не понимаю. Совсем просто объяснить можете?
Можем. Доют тебя, как лоха. Всю жизнь и всю смерть.
Кто?
Они. Ну, то есть мы. Но это производственно-бытовой аспект, а есть еще культурно-антропологический. И на культурном плане, чтобы ты знал, это щит Родины.
Какой щит Родины?
Типа как витраж, сквозь который все немного по-другому видно. Ты ведь его держишь?
Держишь.
Вот он тебя и прикрывает. Полковник медленно покачал головой, словно признавая, что истина оказалась для него неподъемной. Только думать об этом не надо. — сказал я почти с нежностью. — Совсем не надо. Мне наши старики сколько лет говорили, не бери в голову, не грузись. А я все не верил. И ты мне сейчас не веришь. А зря. Считаешь, тебе легче станет, если поймешь? Будет тяжелее. Тут не понимать надо, а наоборот.
— Значит, так и будете кусать? — спросил он.
— Видимо, да.
— А что делать посоветуете?
— Контролировать вампофобию, — сказал я сухо. Но тут же сквозь меня прошла волна жалости к этому большому, сильному и век назад устаревшему человеку, эдакому солдафону, который честно и по-мужицки пытается приспособиться к давно непонятной ему жизни. — Но отчаиваться не надо, браза, — сказал я. — Я же говорю, давай против этого вместе бороться. Моя запоздалая сердечность, однако, была ему не нужна. Полковник уже не слушал.
— Я вам окошко оставил открытым, — сказал он сухо. — Форточку. — Сейчас я к своим выйду. А вы давайте уж как-нибудь побыстрее, потому что минут через 10 я в пункт первой помощи пойду, а ключ им отдам, чтоб они за вас дальше отвечали. Если вас в машине не будет, тогда это их проблема. А если вы в ней будете, сами понимать должны.
Я поглядел на окно. Верхняя часть стекла была сдвинута вбок, но само окно... как и все остальные окна в машине, было забрано густой решеткой, через которую можно было просунуть только палец. Ну, или два. Форточка еще куда ни шло, такое в моей жизни уже бывало, но решетка...
— А решетка? — спросил я.
Полковник пожал плечами.
— Решетки снимать указаний не было, — сказал он. — Честь имею, господин вампир, счастливого полета!
Он повернулся, вышел из автозака и захлопнул за собой дверь. Обиделся, — подумал я. Ну и дурак. Сам во всем виноват. Ему бороться предлагают, а он не хочет. Куда с таким народом уедешь? Сквозь решетку было видно, как полковник, все еще прижимая салфетку к шее, что-то говорит подчиненным. Потом один из них покосился в мою сторону, и я на всякий случай отошел от окна. Вернется ли ко мне древнее тело? Узнать это наверняка можно было только одним способом, перейдя в него. Решетка на окне волновала меня не очень. Я знал, что после трансформации законы физического мира становятся для нас так же несущественны, как статьи Уголовного кодекса. Меня волновало другое. Для трансформации надо было испугаться. А страшно мне не было. Совсем. Я чувствовал, как бы это точнее сказать, только цинизм. А от него в жизни мало проку. Я заметил в дальнем углу автобуса ментовские трофеи. Черно-желто-белый щит с многобуквием «Требуем уравнять русских в правах с гомосексуалистами и гостями столицы». И мятый плакат со слоганом «Фемин, пизда пахнет» под эмблемой, похожей не то на выпрямленный процентный символ, не то на визуальную метафору зависти к пенису. Грустные трупики чьих-то задушенных подвигов. Я поднял глаза на плоский телевизор. Как и положено, в ментовской машине он был включен на какой-то прогрессивный канал. Шла аналитическая программа. Говорил яростный молодой человек в костюме стального цвета с искрой. Что показал последний марш? Да, 30 тысяч ботов у семьи есть, но у Пути все равно в 10 раз больше.
Год назад у семьи тоже в 10 раз больше было, — отвечал собеседник, жирный бородач в свитере. — И с бирком задудосить могли. Лимон правду говорит.
Всего несколько месяцев, а как я отстал от жизни. Я переключил канал и попал на веселый ролик о гаджетах.
Смартфон — оружие активиста. Если вы конструктивно рассерженный креативщик, не согласный поступиться своим достоинством, если вы за веселый и шумный натиск с элементами карнавализма, ваш единственный выбор — последний iPhone. А если вас уже не остановить, если вы хмурый и серьезный конспиратор, склоняющийся к полулегальным формам борьбы, тогда, конечно, вам нужен Samsung Galaxy.
Это, похоже, гнал мировую волну далекий Аполло.